Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Вторник, 17 часов, друзья. Добрый день всем. Это значит, что мы читаем Библию вместе. Полин Иванкевич, Полин, привет.
Здравствуйте.
Ну и что-то нас очень мало в московской студии, потому что все лучшие, лучшие люди. Не обидел тебя, Полин?
Нет, конечно. Я что? Я вообще замечательно. У нас
лучшие люди, ау!
Да здесь мы.
О, привет! Привет, привет!
Это вы в Питере. Давайте рассказывайте, кто там в Питере.
Кто там в Питере?
Питере сегодня...
Это я, да. Я сегодня здесь. Удивительно, здесь хорошо. Конечно, в Москве в родной лучше, но в Питере тоже очень неплохо.
Как у вас там погода?
Здесь прям супер. Погода отличная, жарко.
Ой, а у нас сегодня прохладненько, кстати.
Подождите, да, а у вас солнце есть?
У нас солнце, Олег Валерьевич, печет. Ужас, я в платье вся, вот ужас вообще.
Хочется. Коллеги, что-то происходит. Меня сегодня наш коллега Анатолий спрашивает, говорит, правда ли, что в Питере всего 30 солнечных дней в году? Я говорю, может быть, когда-то это было и правда, но сейчас, по-моему, это совсем не так. В Москве пасмурно, товарищи, пасмурно.
Это потому, что Настя к нам приехала, и у нас теперь солнышко.
Настя там, между прочим, не одна. Настя, представь, пожалуйста, потому что люди, которые присоединились к нам за последний год, явно не знают тех, кто вместе с тобой в Санкт-Петербурге.
Сегодня со мной коллеги Милана и Алла. Девчонки, привет. Расскажите, может быть, пару слов о себе нашим слушателям, чтобы они с вами познакомились.
Меня зовут Алла, я режиссер. Я на 4-м курсе, и сейчас снимаю свой дипломный фильм.
Ого.
Вау.
А меня зовут Милана. Мы на самом деле с Аллой уже были еще год назад в эфире. Я тоже теперь стала режиссером, а в принципе я заканчиваю сейчас факультет журналистики. Вот. Поэтому мы и с Аллой коллеги, и с Настей коллеги.
И так это у нас трио. Очень здорово, да. Девчонки, а скажите, вот что вас побудило вот сегодня прийти на передачу? Я знаю, что вы давно здесь не были. Вот,
ну, подожди, сейчас они просто тебе ответят. Олег Валерьевич написал, и все, и вопрос обломится.
Ну, Олег Валерьевич, я же не вас спрашиваю.
А, ну спасибо, Настя. Да, девушки.
Да, давайте сделаем вид, что все было не из-за этого.
Давайте,
да, потому что журналистика — это супер классно, когда ты можешь вот так просто болтать, еще подключить сотню народу. Я вообще никогда не отказываюсь, например.
Да, я тоже очень скучала по эфиру, мне очень не хватало общения вот этого вот потрясающего в эфире, здорово.
Да, тем более, когда ты можешь обсудить, да, книжки как бы не в одиночку, а вот так вот таким большим народом, который еще относится
теплая
к тебе
беседа.
Так положительно к любому твоему мнению. Я очень скучала по этому чувству.
Тем более, что на самом деле наши ряды выросли. У нас группа ВКонтакте, эта группа растет. У нас трансляции идут и в другие группы также. Идет и аудио, и видеотрансляция. Так что, друзья, нам можно писать, нас можно смотреть. В группе «Читаем Библию вместе», «Библию онлайн» и другие группы, в которых, собственно, идет трансляция. То есть, друзья, если вы нас смотрите, если вы нас слушаете, вы можете нам присылать комментарии.
Обязательно
прямо
пишите.
Сейчас.
Я все читаю.
И также звонить 8-800-333-1706 или наш сайт teos.fm или наше новое, относительно новое приложение, мобильное приложение Радио Теос. Вот как-то так. Мне
вот,
кажется...
Олег Валерьевич, здорово, когда вы делаете эту работу за меня, контакты напоминаете.
Слушай, я уже забыл, что это твоя работа.
Да, за неделю.
Да, представляешь?
Ой, это обидно.
Слушай, ты сейчас еще скажи, Олег Валерьевич, как вы могли? А я тебе скажу, Настя, не судите, да не судимы будете.
А я скажу, что не буду судить. И судим, и не буду тогда. Вот, кстати, это очень такое сложное высказывание. Я не до конца его понимаю, потому что, ну...
Почему
вот,
это?
Допустим, ну вот смотрите, я встречаюсь с человеком, допустим, да? Ну, как бы, даже первый раз. Я же его вижу, и, соответственно, как-то сужу о нем в самой себе.
Ты в любом
себе,
случае
правильно?
Составляешь оценку, это нормально для всех.
А вот нормально ли, если написано... Потому что, смотрите...
Ну, как можно не судить человека?
Если оценка позитивная, то есть он такой молодец, это да. Но если ты смотришь, он и неряха, он и невежливый, он к тому же и негодяй. Вот ты что, осудила его или нет?
Получается, что да. Ну, как бы, если исходить из слов Христа, который он нам оставил, получается, что действительно я осудила человека.
Хорошо.
Но это... Странно, тогда я не понимаю, как вообще, то есть вот это вот выражение «не судите, да не судимы будете», но ведь это просто невозможно.
Но для меня, на самом деле, это может значить разные вещи, потому что судить — это можно давать оценку, и она может быть положительной и отрицательной, а есть осуждать, и это уже совсем другое дело.
А ты реально можешь сказать, что в жизни никогда никого не осуждала?
Нет, я, по-моему, довольно часто кого-либо осуждаю, просто я это не озвучиваю.
Так а что от этого меняется? Ты ему не озвучила, что он идиот, но ты подумала, что он идиот.
Ну, нет, можно нет, может быть такая замечательная вещь, как оценка. Я могу подумать, вот, ну, идиот, ну и ладно, и подумаешь, я же с ним там не буду общаться. Это вот другое дело.
Абсолютно. То есть, иными словами, называть весь мир идиотами, это нормально при условии, что ты с этим миром не общаешься.
Ну, возможно, да. Возможно.
Тут ведь еще один момент. А других-то ладно, а самого себя. То есть, допустим, вот ты накосячил. Коллеги, бывало с вами такое, что ты вот действительно накосячил, ты действительно ошибся. И потом, я не знаю, отвечаешь на экзамене, ведешь эфир, делаешь все, что угодно, проходишь собеседование, и ты дальше идти не можешь, потому что ты такой, вот, ну как я мог так сделать? Или в отношениях с другим человеком.
Алла очень улыбается, видимо, ей есть что сказать, какая-то история может быть.
Нет, я на самом деле очень часто с таким сталкиваюсь, я очень часто люблю себя поругать и осудить, вот, поэтому мне это очень знакомо.
Вот лично я не такой знаток, сейчас сказать, Библии, но я всегда почему-то для себя, для удобства, принимала, что Библия все-таки, чтобы себе было удобнее, я всегда себе говорила, что Библия — это все-таки такое место морали. То есть мнение этическое поле. И все, что вне этического поля, оно как бы в Библию не входит, и Библия не об этом. Поэтому я думала, что вот это суждение «не судите, да не судимы будете» — это именно о моральной точке зрения. То есть когда вы видите, что человек сделал что-то плохо с моральной точки зрения, да, это высказывание об этом. Но, например, судить там человека, если там он сделал какую-то там, не знаю, грамматическую ошибку, да, или, может быть, он покрасил волосы неправильно, что угодно, все, что не входит в поры морального, это уже не считается вот этим.
Дело в том, что мораль, она у всех разная. И то, что для одного абсолютно нормально, будет абсолютно аморально для другого человека.
Ну, поэтому и не надо судить с моральной точки зрения. То есть у тебя запрет получается только вот на эти моральные суждения.
А вот Павел тут то, пишет, коллеги, Иисус осуждал многих и ничего. Брал и осуждал.
А кого осуждал Иисус?
Да, мне тоже интересно.
Олег Валерьевич, вы здесь спец?
Ну, например, фарисеев, да, Настя, ты, в общем-то, тоже это уже можешь знать.
Да,
фарисеев он называл крашенными гробами.
А, это у нас было совсем.
Да,
это
да. Я помню. Вот миновщиков, которые в храме бизнес развели, он оттуда просто выгнал, он осуждал еще как. А еще одного человека, который ему воды не подал в доме, когда тот пришел к нему в гости, он просто буквально ему сказал, смотри, вот эта женщина для меня все сделала, а ты мне даже воды не подал. То есть Иисус как бы сам вот этот принцип, причем и в моральном смысле, вот тому, о чем сейчас говорилось, да, и в моральном смысле как будто опровергает. Ну, то есть он в каких-то случаях, допустим, я не знаю, не подал воды. Это что, моральный поступок или нет? Это связано с нравственностью или нет? Ну вот, но в любом случае он осуждает. Так что Павел нам очень четко напоминает, Иисус сам осуждал. И
нет,
что теперь?
Ну, смотрите, ну Иисус же не может быть неправ, правильно? То есть, соответственно, да. Может быть, это высказывание о чем-то другом, не совсем о том, что мы должны как-то, ну вот, осуждать за какие-то там прям поступки такие. Не знаю, вообще это очень запутанно. То есть, вот я понимаю это выражение буквально. То есть, не будешь судить, ты будешь потом, ну, к тебе также не будут относиться. Потому что, ну, добром, ну, на добро добро возвращается. Наверное, как-то я так это понимаю.
Ну, кстати говоря, как хотите, чтобы к вам относились, так и вы относитесь к другим людям, да? Собственно, об этом
ну,
тоже.
Ну, мне кажется, что да, эти высказывания, они как-то взаимосвязаны между собой, но я могу ошибаться.
Тут Виктор спрашивает, в чем смысловая разница между суждением и осуждением? Где та грань, и как ее определить и прочувствовать?
А давайте мы этот вопрос сразу переадресуем слушателям. В чем смысловая разница между суждением и осуждением? Как прочувствовать эту разницу? Ну, я дополню этот вопрос. Можно ли оценивать людей, но при этом их не судить? Как не судить других людей и самого себя, если мы и другие люди тоже, и мы сами, если все мы реально косячим? То есть, собственно говоря, ваши комментарии по поводу этого вопроса, по поводу этой темы. Коллеги, давайте мы не будем повторять контакты, вроде бы мы их уже называли, ладно?
Ну, как хотите, Олег Валерьевич. Сегодня это
главное пишите,
на вас.
Да, пишите, главное, нам по трансляциями. Вот это что
если
важно.
Если перестанете писать, тогда будем
мне
сидеть
будет очень
и повторять контакты. Полин, ты, смотри, Полин, если не будет писем, тогда, слушайте, я контакты
хорошо,
называю.
Ребята,
все.
Да, звоните. Да. Особенно на прямой эфир 8700-333-1706. Давайте мы вас ждем.
А я, кстати, вспоминаю насчет этого. Вот у меня была история в жизни. Я преподавал в христианском учебном заведении. Вот, и там действительно я поставил плохую оценку одной студентке. Вот, и она спросила, за что. Я сказал, что работа абсолютно безграмотная и так далее. Она мне сказала, не судите, да не судимы будете. Ну, то есть, вот все очень просто. По-моему, только в христианском. Я не представляю, в университете к преподавателю подходишь и говоришь, слушай, не судите, да не судимы будете. По-моему, он тебя пошлет.
Ну, я не знаю, смотря какой преподаватель.
Ну, если улыбнуться...
Ну, смотри, он в любом случае тебя же судит. Он судит твои знания, твою работу. Это вот довольно сложный вопрос.
А, кстати, прозвучала хорошая мысль. Он оценивает не нравственную составляющую.
Да.
Он оценивает то, как ты выполнил эту работу.
Ну вот мне кажется, что это вообще нельзя называть словом «судить». Угу. Мы судим именно за нравственные поступки, а не за то, что человек там сделал какие-то ошибки в своей работе.
Но тогда
поэтому мне кажется, тут вообще надо какое-то другое слово применять.
Но тогда оценивать. Да, оценивать.
Ну вот оценивать.
Ну, вы знаете, многие преподаватели, например, ну есть такие люди, которым, допустим, не нравится студент, и он, знаете, как говорят, докапывается, грубо говоря,
вот.
И придирается, и прочее, и делает это из-за того, что ему просто не нравится человек, или, допустим, его какие-то, возможно, нравственные там...
Да,
привычки, легко. Может, какое-то поведение, даже цвет волос, может, не нравится.
Ну, вот
человеке.
Это, кстати, уже поле, наверное, вот даже не этического, а эстетического. И это уже даже немножко другое.
Но это же тоже как оценка. Ну, это личное дело, по идее, человека каждого, красить ему волосы в зеленый или не красить.
Вот у нас, кстати, была такая преподавательница в институте, она запомнила, что мальчик себе там татуировку, по-моему, сделал. На экзамене его завалил за это, за то, что он татуировку сделал.
Человек с татуировкой не может сдать мой предмет. Вот по определению,
да,
он не может сдать. Дать
ну
мой
что,
предмет.
Вот мы что, ее вот сейчас вот здесь осуждаем, преподавательницу, между прочим.
Вот на это мы и попали, конечно. Давайте мы все-таки для начала прочитаем, может быть, санкт-петербургская команда, может быть, кто-нибудь из вас, то место, от которого мы сегодня отталкиваемся, но не одно это место, конечно, сегодня будет, но Евангелие от Матфея, 7 глава, в нашем обычном стандартном синодальном русском переводе, тот фрагмент, который уже читали коллеги в Санкт-Петербурге.
Давайте я начну. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Я думаю, что очень много уточняется прямо здесь. То есть просто чтение стиха в контексте сразу дает ответы на некоторые из вопросов. В конце концов, можно, ну вот насколько я здесь понимаю, да, вы можете поправить на самом деле, можно оценивать другого человека, но вопрос-то не в этом. Вопрос сначала посмотри на самого себя. То есть, может быть, у тебя есть что-то такое, когда у тебя в глазу бревно, ну, в общем, ты кусок бревна, то есть сучок, будешь видеть у любого человека. Разберись сначала с самим собой.
Обычно...
Ага, давай, говори.
Нет, обычно все люди склонны к себе относиться лучше. Все всегда себя очень любят и считают всегда, что, ну вот, все остальные неправы, а вот у меня все хорошо. Или там, да, вот, он красивый, а я все равно лучше.
Поэтому они считают, что они имеют право на этот суд, на то, чтобы давать вот эту оценку.
Mm-hmm.
Получается так.
Но мы тут вот, если исходить из Евангелия от Матфея, из вот главы 7, которую мы только что прочитали, получается, что говорится о том, что ты можешь судить, когда сам себя осудишь, так получается, да?
Нет, мне кажется, тут говорится о том, что ты вообще не можешь судить, потому что ты можешь судить только своего себя, самого mm-hmm. себя. Мне почему-то тут, простите, mm-hmm. вспомнился Иммануил Кант, который говорил, mm-hmm. что мы моральное суждение можем поставить только самому себе.
Так он по этой причине так и говорил, на самом деле. Вы совершенно четко отметили это.
Да, это как раз связано. Потому что вы не можете посмотреть другого человека и точно сказать, а морально он поступил или морально. По разным причинам, потому что вы не знаете всех мотивов, которые двигали этим человеком. А вот себя вы вроде как знаете. И поэтому только себя вы можете судить, и никого другого.
Это абсолютно кантовский подход. Но, друзья, я хотел бы напомнить вопрос для наших слушателей. Где грань между осуждением и оценкой? Когда эта оценка действительно просто переходит в осуждение, и она недопустима? Ну и, собственно говоря, хорошо. А что, если начинает внутри что-то гложить? Что, если начинаешь себя, ну вот, судить, третировать, распинать? Вот только что было сказано, была высказана эта мысль, да, вот себя вот вроде бы как-то и можно, и нужно судить. Но тоже можно же съесть себя поедом. Как найти вот эту объективность и поедом себя не съесть? Так что, друзья, пишите, звоните.
У нас, кстати, есть комментарии по этому поводу.
А давай мы все-таки сейчас сделаем нашу перебивочку, да, а потом перейдем к комментариям.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Ну, на часах 17:15, и у нас в студии я, собственно, Олег Валерьевич.
Да, в студии все
и,
те же, ты комментарии
читаешь. Да, и наши замечательные питерские коллеги. И да, я зачитаю пару комментариев. Александра пишет: осуждать значит уже выносить приговор, судить просто высказывать свое мнение или отношение к какому-либо поступку. Виктор пишет: если понимать слова Христа буквально, то что делать с судебной системой? Куда девать судей и кто будет судить преступников?
Вот.
Вот это очень интересно.
Как отличить суд праведный от суда неправедного?
Вот, совершенно точно, Виктор четкий момент подметил. А я вам сейчас скажу еще сложнее, еще серьезнее. Когда подошел к Иисусу один человек и спросил, какая первая и главная заповедь. Вот мы тут говорим об оценке, о самооценке и так далее. А Иисус сказал нечто такое, чего у многих просто рот так открылся и не закрывался. Об этом, в частности, написано в Евангелии от Марка, 12 глава. Кто сможет прочитать этот фрагмент?
Ну ладно, давай сейчас, давай. Хорошо. Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил им Иисус, подошел к нему и спросил: какая заповедь первейшая? Первейшая заповедь, ответил Иисус: слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь, люби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всеми помыслами и всеми своими силами. А вот вторая: люби ближнего, как самого себя. Нет заповеди больше, чем эти. Хорошо сказано, учитель, ответил учитель закона. Правду ты говоришь, что он один и нет никого, кроме него, и что любить его всем сердцем, всеми помыслами и всеми своими силами, и любить ближнего, как самого себя, важнее всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, как умно тот ответил, сказал ему: «Ты недалек от Царства Бога». После этого уже никто не осмеливался задавать ему вопрос.
Вот они не осмеливались, потому что в этом эпизоде, да, Евангелие от Марка, 12 глава, произошло что-то такое, после чего у них вот рот так открылся и уже не закрывался. По поводу первой части этой заповеди «Возлюбите Господа Бога», мы как-нибудь еще обязательно поговорим, да уже и говорили, еще вернемся. А вот в связи с этим, в связи с идеей про оценивание, возлюбить ближнего своего как самого себя. Вот теперь конкретная история. Я преподаватель, а мой студент написал, ну, не очень хорошую работу. С одной стороны, я должен любить ближнего своего как самого себя. Но с другой, и я понимаю, что если я сейчас поставлю ему эту двойку, он будет плакать. Или она будет плакать. Я понимаю, что сейчас обычно не плачут. Что?
Ну, я спрашиваю, а как тогда получается? Ну, вот в смысле, а как любить-то тогда?
Вот
как,
я
как
про
без
то же.
Этой вот физической составляющей видеть там двойки за экзамен? Это же, ну, это же получается то, что если два поставишь...
Какая же тут любовь?
Ну, я не знаю.
Нет, ну подождите, а если, допустим, все время ставить хорошие оценки, несмотря на плохие работы, то как тогда человек выучится? Угу. Собственно, что же это будет за доктор, если он ничего не понимает и плохо учится, ему ставят все равно пятерки, потому что его любят. И я бы не хотела к такому доктору попасть.
Любовь может делать больно?
Да.
А когда, тогда где,
скажет, нет,
а где да, тогда разница между любовью и вот просто причинением боли?
Ну, наверное.
Ну, мне кажется, боль от человека, например, который тебе важен, ты его любишь, все равно вот то, что эта боль, которую он тебе наносит, она все равно тяжелее переносится. Вот в чем дело, в любом случае.
Мне кажется, любить не значит не расстраивать. Это какое-то очень странное понимание любви, очень узкое. не значит, что ты не можешь обидеть человека, если ты его любишь.
Ну да, наверное, все-таки любовь там это какие-то предостережения, какие-то ограничения, но опять-таки созданные для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно и лучше. Ну, то есть действие со знаком плюс, я это так назову.
Ну, родители ругают своих детей ведь не потому, что они их не любят.
Ой, они по разным причинам ругают детей. Иногда просто потому, что их все достало, нет?
Нет, понятно, всякое бывает, но вот, грубо говоря, если тебя там наругала мама за то, что ты там что-то натворил, это же как бы откладывается на воспитание, получается, и приносит все-таки пользу человеку, потому что если ребенка постоянно во всем ему потакать, то это вырастет очень избалованный ребенок, который будет...
Ну, вот, кстати,
не очень
не
любим
всегда,
в обществе, скажем так.
Не всегда, скажем так, вот эти вот наказания, не могу сказать это более правильно, они действуют на пользу, потому что, смотря уж как вот пояснять ребенку, в чем он прокололся, в чем он ошибся, это же тоже очень нехило так на психику влияет.
Но это смотря как объяснять, да, потому что опять это то, с чего мы начали, то есть оценивать, не судить, но оценивать. И одна из таких различительных черт, один из критериев, который позволяет нам оценивать, но не судить, это как раз любовь, как мы относимся к другому человеку. И, кстати говоря, я, наверное, соглашусь с тем, что вот это вот, знаете, такие хагс, обнимашки такие, вот я всех люблю, все такие классные, это чрезвычайно сахарно, но с любовью настоящее это не имеет ничего общего.
Ну вот сейчас на вас обиделась Катя Южакова.
100%. Это как это? Это почему так
Олег
думаешь?
Валерьевич. Ну потому что она выражает свою любовь именно вот этими, как вы их назвали, обнимашками и сахарной ватой.
Слушай, ведь она сахарной ватой выражает любовь, а не, она не думает, что вот сейчас просто вот, ну ты сволочь, но я тебя обниму, раз ну так вот положено, я жгу такой добрый.
Но вы же так не сказали, что это там какие-то, ну, ненормальные помыслы у человека. Вы же сказали, что это просто слишком сахарно, приторно и не любовь? Так вот, я с вами поспорить хочу.
Давайте вернемся к нашему изначальному высказыванию.
Давайте.
Просто насколько это соотносится, да, вот с ним. То есть, не должны ли мы судить, потому что мы не имеем права судить, или мы не должны судить другого из любви и какой-то жалости?
Кажется, а любовь и жалость это одно и то же?
Вот.
Нет. Вот я не знаю.
Конечно, нет.
Погоди, если ты любишь, то ты
их можно легко
человека
перепутать. Вот в чем дело.
Девушка, ты не можешь жалеть того, кого ты не любишь.
Девушка, которая увидела парня, который никому не нужен, который такой неказистенький, она решила такая милый,
его
добрый, я из тебя человека сделаю.
Это вот не любовь, я считаю.
А это что?
Кошмар, это как
жалость.
Котенка на улице подобрать, знаете.
Да котенка это любишь.
Ну котенка это хорошо, да. Здесь вообще непонятно, что происходит.
Парненка подобрала.
Да ужас, Олег.
И лепит его. А что, не бывает, что ли? Да бывает, бывает.
Вы знаете, я думаю, что все-таки в оценке нет ничего такого. То есть мы, например, когда знакомимся с новым человеком, мы все равно его оцениваем. По его, например, манерам, да, по какому-то поведению. И уже решаем, стоит ли нам связываться с этим человеком или нет. То есть это, естественно, наш личный выбор. То есть другой вопрос, если ты, несмотря на то, что тебе он не нравится, ты продолжаешь там с ним общаться, обсуждаешь его с кем-то за спиной и говоришь, что он плохой человек, это вот, наверное, все-таки плохо. А, допустим, понять, что тебе некомфортно с этим человеком будет, что он тебе не нравится, и просто не общаться с ним, мне кажется, в этом ничего такого греховного нет.
Ну да, это не будет твоей оценкой человека. Скажите, пожалуйста, а кого можно полюбить? Вот что должно быть в этом ближнем? Ну, чтобы сказать, да, вот я могу, я готов или готова относиться к тебе с любовью. Это какие-то условия должны быть или это что?
Это ряд условий.
Да, ну, например.
Ну, это сложно очень.
Мне кажется, просто ты должен к этому прийти, ты должен понять, что можешь доверять этому человеку, потому что любви без доверия, мне кажется, не... Ну, это не любовь без доверия в любом случае.
То есть получается, что ты выполни некоторые условия, ну, например,
да,
и ты вот...
Заслужи мое доверие.
Да, и тогда я тебе... А написано «возлюби ближнего своего, как самого себя», не того, кто заслужил, не того, кто выполнил условия.
Нет,
и это
смотрите,
как?
Но есть же такие люди, да, которых мы любим просто за то, что они есть, не потому что они там что-то там
делают. Даже если они косячат
делают
много.
Да.
Да.
И всех ли ты любишь, кому доверяешь? В общем, мне тоже интересно.
А потом...
Наверное, но любовь же может
я
быть...
Я вот тоже не всех люблю, кому доверяю.
Вот.
Я бы так сказала.
А потом опять не нужно путать любовь просто с эмоцией. Эмоция, ну, допустим, я не знаю, родитель по отношению к ребенку. Вот честно, честно, как отец могу сказать, да, у меня, в общем, в большинстве случаев бывают такие эмоции, когда я хочу обнять своих детей, но иногда я совершенно не хочу обнять своих детей. Вот что при этом? Я перестаю их любить, что ли? Да нет, конечно. Иначе опять любовь сведется просто как к некоему эмоциональному ощущению. Вот сегодня она есть, а завтра она завяла, увяли помидоры и так далее.
Вот опять же про то, что я говорила в самом начале, если мы говорим про вот, любовь из Библии, это как раз опять же тоже такая моральная штука. То есть мы любим человека не за какие-то качества, как вот в мирской жизни, да, а мы любим, то есть с моральной точки зрения, то есть если мы любим с моральной точки зрения, то есть мы к человеку всегда относимся хорошо и всегда готовы его спасти, и он всегда будет для нас вот на первом месте.
Ой, как это классно!
Что-то вот такое.
Ой, как это классно! Коллеги, да? А есть в вашей жизни хоть один... А вот я не знаю, я сейчас сижу, вспоминаю одного человека, который наделал мне за эту жизнь столько вреда. Вот реально... Есть в вашей жизни человек не такой, который вам просто не нравится. Это одна история. А другая история, который вас подставил, который вас предал, который вами манипулировал, который, ну, короче говоря, по поводу которого, если он вам ночью приснится, вы подумаете, что за ночной кошмар такой. Вот его как любить?
Знаете, вот у меня есть такой человек, и я вам хочу сказать, что если этот человек бы... попросил помочь, что-то серьезное бы случилось, я бы помогла.
А силу откуда возьмешь?
Я не знаю, но просто вот я человек такой. Я считаю, что я не могу. Если я отвечу тем же, чем мне ответил когда-то этот человек, я буду не лучше, чем он.
А если это слабость с твоей стороны? Вот ты такая, ты даешь собой манипулировать, ты даешь себя, я не знаю, использовать, извини за выражение.
То есть так вот же.
Тебя пнули, и ты это... Да, извини.
Так вот, нам не нравится какой-то человек, мы считаем его плохим. Почему? Мы вообще не должны его считать плохим, потому что мы не должны его судить. То есть мы не должны позволять себе считать его каким-то вот... считать его хуже нас. А если мы не будем считать его хуже нас, соответственно, мы тогда сможем все-таки делать какие-то добрые поступки по отношению к нему, то есть мы сможем его любить. То есть это такие понятия, любовь и вот это суждение, они очень завязаны, мне кажется, друг на друге. Если мы перестанем судить людей, или если мы перестанем считать всех людей плохими, кто нам не нравится, тогда мы сможем их полюбить.
Но это же невозможно.
Вот.
Мы не Иисус.
Вот,
да.
Если человек...
Да.
Ой.
Да-да-да.
Допустим, если человек тебя обидел или как-то не оправдал твои надежды, это же не человек виноват, а ты в том, что возлагал на него какие-то надежды, которых он не смог оправдать, что ли так.
Отчасти да. Отчасти да, но предал-то он.
Ну да, как-то это все очень...
Ну вот, мы не можем его... Опять же, мы не можем его судить, потому что мы не знаем, почему он предал. И мы не можем встать на его место. Мы не знаем всех его мотивов. Поэтому, с нашей точки зрения, неправильно вообще говорить, что он предатель.
В Нагорной проповеди, Евангелие от Матфея, 5 глава, вот как раз эта мысль, вот это напряжение, которое сейчас мы с вами здесь озвучили, доходит до своего апогея. 5 глава, Иисус говорит... о врагах. Иисус говорит о тех людях, которые действительно сделали нам зло. И говорит вещь, от которой опять-таки у слушателей вот так рот открылся и никак не закрывался. Кто-нибудь сможет прочитать, коллеги?
Я могу.
Давай.
Вы знаете, что было сказано? Люби ближнего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит восходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, а что вас тогда награждать? Разве сборщики под...
Что ж такое? Налог подати.
Подати делают не то же самое. Или если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец.
И вот сейчас я запуталась в миллион раз, потому что вроде как мы несколько эфиров назад обсуждали то, что всех любить невозможно, и это нормально, если ты всех не любишь. А здесь получается полная противоположность, ты, получается, должен любить всех, даже своих врагов. Это как вообще?
И как это?
Это как узел затянулся еще сильнее.
Тогда получается та самая слабость, про которую вы говорили.
В смысле?
Ну, как бы... Ну, вы говорили,
меня
что...
бьют, а я это опять прихожу и лежусь, подлизываюсь.
Ну, вроде того, подставляю вторую щеку.
Ага.
Ну, мы не можем, как люди, любить всех, наверное, да, потому что мы все-таки сами по себе грешны, то есть мы не идеальны. Но мы просто должны стремиться к тому, чтобы полюбить каждого. Я имею в виду, что у нас же вот какие-то критические, вот тяжелые моменты в жизни происходят не каждый день. Мы не каждый день там расстаемся с любимым человеком или не каждый день ссоримся со своей мамой. Но когда этот момент настает, мы должны попробовать полюбить своего врага, того,
надо
кого
понимать,
мы
что...
как будто бы считаем своим врагом.
Да, негодяев-то в нашей жизни на самом деле не так много. Таких вот серьезных негодяев, которые негодяи по отношению к нам. Их намного меньше, чем людей, которые нам просто не нравятся. Ты об этом?
Да, я об этом. И если так мы сузим, да, то ситуация кажется ему полегче.
Просто дело в том, что люди ведь осуждают не просто вот каких-то врагов или людей, которые их там предали, подставили. Люди осуждают на ровном месте. Например, едет человек в автобусе. Мужчина, допустим, спит. И стоит над ним женщина, еще с какой-нибудь женщиной, и, значит, на весь автобус обсуждают, какой он негодяй, что вот он такой не уступил место, как вот можно, наркоман, наверное, да? И это вот абсолютно часто люди осуждают других, абсолютно даже неосознанно это делают. То есть они об этом забудут и даже не вспомнят, и если их спросить, осуждал ли ты сегодня кого-нибудь, они, может быть, даже не вспомнят. И... никто никогда не думает, что это за человек, почему он, вот, может, у него что-то случилось там, да, может, он 24 часа там жизни спасал людей, и вот он едет и устал, и, ну, как бы, вот, есть такая у людей склонность осуждать всех подряд. Кто-то не в такой кофточке там,
вот к этому
кто-то еще что-то, и это сплошь и рядом, все друг друга всегда обсуждают.
Ну, именно поэтому, Алла, ты можешь сделать этой старушке замечание, только, с другой стороны, не получится ли это такой замкнутый круг, да, когда ты осуждаешь того, кто осудил, и тебя другой кто-то осудил.
И все поругались и разошлись своей дорогой. Полин.
Да, женщина
пишет замечательную мысль, высказала: судить может только Бог, он смотрит на сердце, а человек этого не может.
Тут на самом деле это было высказано уже в самом начале,
да,
только не очень понятно, как, пока не очень понятно, как это в жизни, да, если Бог... Вот, слушайте, вот я сейчас, у меня такое ощущение, что там в Санкт-Петербургской студии что-то реально разваливается. Я не могу судить, потому что я не вижу, что там происходит, но вот звучит, как будто там дом ломают.
Коля.
Да, Настя.
Комментариев. Вернемся к нашему обсуждению.
Да, такого больше не будет звука.
Да нет, это два раза или три уже было, так что я сейчас буду вас это... Да, вот еще какой-то звук пошел. Слушайте, давайте на этой ноте сделаем нашу отбивочку. Можем?
Давайте, конечно.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Мы с вами говорим о том, что значит судить, что значит осуждать, что значит оценивать две студии: Санкт-Петербург, Москва. И сейчас очень непростой фрагмент, который, собственно говоря, и дает ответ на вопрос о том, ну, как же это работает, как это бывает, как человек может, собственно говоря, измениться и посмотреть на то, что происходит с точки зрения Бога.
А пока мы не начали, у меня еще будет очень непростой вопрос.
Давай.
Я думаю, что мы его сейчас зачитаем.
Ну, давай, я тем более его еще не вижу, поэтому вот
читаем. Хорошо. Простите за такой не очень приятный вопрос, но как относиться к серийным убийцам, маньякам, насильникам, педофилам и прочей грязи? Я понимаю, что ненавидеть надо грехи человека, а самого человека надо любить. Но разве таковых любить возможно хоть с какой-нибудь стороны?
Вот, на самом деле человек очень четко поставил вопрос, который мы до сих пор обходили.
Хотите, я сделаю еще хуже?
Давай. А ты можешь?
Да.
Ну давай.
Вот смотрите, вот тот же самый вопрос от слушателя, который нам написал, только сделайте его втрое хуже в плане того, что, не дай бог, это коснулось как-то вашей семьи.
Да, кстати, тут в комментариях это обсуждали уже.
Вот. И как тогда любить такого человека? Да это просто невозможно, если вашему близкому причинили вред. А тут сказано: возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть ты любишь своего ближнего, как самого себя. И тут тебе надо любить еще врага. И тут этот враг делает еще хуже твоему ближнему. То есть круг совсем прям, я не знаю, сворачивается в знак бесконечности, и жуть происходит.
Мне как-то поставили этот вопрос вот в какой формулировке. Как бы вы относились к человеку, который изнасиловал вашу дочь?
Я просто так не могу
говорить. Я понимаю, поэтому я это говорю, а не ты. Вот, вот поэтому.
Да.
Вот. Ну, между прочим, поэтому в человеческом сообществе давно уже есть выход из ситуации. Мы просто обычно объявляем таких людей больными. И считаем,
а если он здоровый?
Ну, обычно мы все равно их объявляем больными.
Это чтобы нам было легче?
Да, мне кажется, это связано.
Давайте всех объявим, всех, кто нам серьезно не нравится, объявим просто больными и будем их лечить до конца жизни.
На самом деле, вот очень сложный вопрос. То есть, по человеческим факторам, конечно, ну, нереально просто простить, наверное, и тем более полюбить человека, который, ну, такое сделал. И это, наверное, вот, не знаю, это высший пилотаж, наверное, какой-то. Вот, а все... Не знаю, я вообще всегда считала маньяков, пока они вот не касаются меня и моих близких, я считаю их... Ну, они все больные люди, реально. Они, как правило, все люди, которые к этому склонны, у них у большинства что-то пошло из детства. То есть какое-то очень тяжелое детство, в котором, как правило, виноваты родители и прочие травмы, которые отложили, ну, так скажем, отпечаток на психике человека, и он просто, ну, несчастный на самом деле человек.
Но, то есть он сам не виноват? Подожди, он сам не виноват? Это вот родители, травмы, еще что-то, и все.
Ну, мне кажется, человек, который абсолютно нормальный, у которого все хорошо и, ну, не способен просто такое. Нет, есть, наверное, исключения. Но
мы всегда верим, что есть какие-то мотивы, да, которые все-таки заставили человека так сделать. Мы всегда верим. Мы, видите, даже сейчас мы все равно верим, что, наверное, он хороший, просто что-то заставило его так поступить.
Я вообще всех могу оправдать, мне кажется.
Девочки-подростки разрубили котенку. Одной из них преподаватель пения, отец. Да. Хорошая семья.
Ой, вы мне напомнили. Я тут вчера эту новость читала вот, и прям расплакалась.
Вот да.
Жутко было. Вот на самом деле, я не знаю, у меня в такой момент появляется очень неправильное желание, но мне хочется сделать точно то же самое с такими людьми. Я понимаю, что это неправильно, но а как? Как по-другому? Что, простить их за это? Да, это котенок, это не человек, но всегда мы знаем, что это может перерасти в нечто большее.
Я очень рад, на самом деле, что мы ушли к концу этой передачи. Мы ушли от сахарности. Сейчас Полина сказала, у меня появляется ровно такое же желание. И более того, я сижу, я понимаю, что я не могу осуждать Полину за это, потому что у меня порой тоже такое желание появляется. И вот то, о чем говорили наши питерские коллеги, это действительно самозащита. А давайте я скажу, что эти люди просто больные, и с больным так поступать неудобно. Ну вот таким образом вроде бы можно как-то это зло сдержать. Но желание знакомо всем. Я хочу попросить наших слушателей прокомментировать здесь. Мы говорили о любви к ближнему, мы говорили о любви к врагам. Теперь, а как это работает на практике, когда этот ближний человек опасный? Можно ли посадить человека за решетку на всю жизнь, при этом испытывая любовь к этому человеку? Вот как я поставлю здесь вопрос к вам, друзья, и к нашим слушателям также.
Ну, если я могу, да, ответить так, на этот вопрос. Я скажу, что ситуация касается не меня, вот прям не моей семьи, но семьи моей знакомой, очень хорошей знакомой. И у них, да, действительно, ситуация была такая, что человека посадили в тюрьму. Я не буду говорить, какие родственные связи между людьми, но, ну, близкие. Для того, чтобы он никогда не совершил больше такой поступок. Да. Но это сделалось не из-за того, что там человека как-то не любит, да, потому что...
Из-за того, чтобы уберечь его от элементарно
и других, да, от него.
Ну, во-первых, да, во-вторых, конечно, действительно, из-за человека страшно, из-за тех, кому он может еще такой вред причинить. Ну, вот. Поэтому я думаю, что можно. Но, опять-таки, это как бы... Я считаю, что это нормально. что ты так поступаешь.
Ну, поэтому у нас и есть законодательство, потому что вроде как законы, да, вот это право, оно судит человека не с моральной точки зрения, а оно судит просто с точки зрения безопасности, то есть таких людей нужно там держать под контролем. Другое дело, захочешь ли ты как-то дополнительно отомстить этому человеку, не просто посадить его, да, вот по законам, а захочешь там, не знаю, плюнуть ему куда-нибудь или вообще сам убить его.
Вот, а вот кажется, это уже вопрос к тебе.
Да. И вот мне кажется, что мы должны как раз себя предостерегать о вот таких вот вещах, когда мы считаем, что какого-то закона недостаточно, что он недостаточно страдал, да, вот когда у нас появляется вот это вот, вот это чувство.
Но опять-таки, вот тут могу поспорить, наверное, потому что, ну вот, допустим, какой-нибудь ужасный человек, ну, допустим, совершил 10 убийств, да, ну вот, например, ужасно. И его отпускают, дают ему срок, допустим, ну, пусть будет пожизненное, хорошо? И вроде наша душа успокаивается, когда мы это слышим, думаешь, все, слава богу. А потом за хорошее поведение этот срок сокращают, ну, допустим, до 25 лет, к примеру. Через 25 лет он снова выходит на свободу. Мне кажется, что это все равно невозможно не думать о том, что как жалко, что он не досидел там до конца своей жизни в этой теме, после всего того, что он сделал.
И тогда получается, что некая заноза находится в нас. Мы как-то сами вот нуждаемся в том, чтобы в нас что-то произошло. И тут мы подходим, друзья мои, к самой сути христианства. Христианство не в том, что я просто говорю себе, я должен, я постараюсь, я обязан и так далее. Так можно себя просто измучить. Христианство в том, что каждый из нас на самом деле достоин даже не пожизненного заключения, а смертной казни. И Иисус Христос пришел в этот мир и принял эту казнь, Он пошел на эту казнь ради нас. И дальше христианство в том, что происходит сверхъестественное. Когда мы Иисусу доверяем, Бог как бы действует в нас, Бог меняет нас изнутри, и вот тогда на многие моменты мы начинаем смотреть по-другому. Не потому, что нас в этом убедили, а потому, что у нас в хорошем смысле измененное сознание. Бог это сознание изменил. Вот об этом тот самый сложный фрагмент Священного Писания, который я хотел сейчас предложить нам прочитать из письма или послания к Коринфской церкви апостола Павла. Он достаточно большой, но он, собственно, и противопоставляет эти два способа посмотреть на окружающую жизнь. Коллеги, кто прочитает все-таки, чтобы нам вернуться к теме?
Давайте я.
Давай, Настя.
«А нам Бог открыл эту мудрость своим духом, потому что дух исследует все, даже бездны самого божества. Кто из людей может познать помыслы человека? Они познаются лишь духом человеческим, который заключен в человеке. Так и помыслы Бога может познать только Дух Божий. А мы получили не дух этого мира, а дух от Бога, чтобы познать то, что дано нам Богом в дар. И мы возвещаем это не словами, которыми научила нас человеческая мудрость, а словами, которыми научил нас дух. Мы духовно объясняем людям духовным. Природный человек не принимает того, что исходит от духа, ведь для него это глупость, и он не способен это познать, потому что об этом можно судить только посредством духа. А духовный человек судит обо всем, но о нем судить никто не может. Потому что, как сказано в Писании, кто познал разум Господа и мог бы дать ему совет, а у нас разум Христа».
Я понимаю, что мы сейчас быстро прочитали очень сложный фрагмент Священного Писания, но вот здесь противопоставляется два человека, два типа человека. Один человек, который действительно судит как люди, вот это обычная эта история. Да, мне наступили на ногу, я хочу наступить на ногу взамен. Да, ну, опять, это можно все-таки измениться. В этом плане можно научиться не наступать на ногу, хотя если в автобусе тебе встанут на ногу таким тоненьким каблучком, ну, в общем, хочется что-то сделать, хочется, по крайней мере, выругаться. Это одна история. А вот другая история, это когда Бог начинает с человеком действовать, с человеком работать. И вот тогда ты уже сам меняешься. Я маленькую такую историю на тему расскажу. Пастор церкви или батюшка, в данном случае неважно, строит дом. И мальчик какой-то смотрит на это, и бабушка говорит: «Ну что, ну что, внучок, смотришь, как дяденька дом строит?» Он говорит: «Нет, бабушка, жду, чтобы послушать то, что скажет батюшка, когда ему кирпич или бревно на ногу упадет». Вот это вот вопрос об изменении, который в нас происходит. И, конечно, то, о чем говорит Священное Писание, это история сверхъестественная. Хотя история очень непростая. Загрузил, по-моему, да, коллеги?
Да, это
пока
сложный
все думают,
фрагмент.
Я бы прочитала.
комментарий, да, если вы не
давайте, хотите. Более времени. Давай.
Александра пишет: «Для Бога любой человек является ребенком. Нам так тяжело принять такие факты, что и насильник, и добропорядочный человек – это все дети Бога. Единственный момент – есть дети, которые пришли ко Христу, а есть, которые отвернулись». Вот так.
Пока мы думали, что студент-отличник при каких-то условиях... Ну, кстати, мы к этому сегодня подошли. Студент-отличник при каких-то условиях мог бы стать насильником. А то и становится насильником. Как бы одно... Да, доктор Джекилл и мистер Хайд, да, помните? Вот это добро и зло, которое в человеке живет.
Ой, жутко.
Но оценки ведь не говорят о том, что человек хороший.
Конечно, нет. Конечно,
но есть
нет.
Человек, который кажется правильным, вот в чем дело, что он кажется правильным, и все думают, что он правильный, что он, скажем так, живет по правилам, но при этом на самом деле все далеко не так просто, и все очень-очень плохо.
Это вот как раз та девочка, вот вы сказали про котенка, угу. Про девочек из хорошей семьи, возможно, эта семья просто кажется хорошей.
Слушайте, коллеги, я просто напрямую вас спрошу, ну, за ваши, не знаю, 20, 22, 25 лет жизни, там, за мои 49, я знаю ответ, но за ваши. У вас был человек, которого... Вот был хоть раз, когда вот вы реально, реально, по-настоящему были готовы кого-то убить. Вот о-о-о. Я... Вот можно было бы, я бы тебя укокошил.
Да.
То есть, Настя, у тебя...
Да.
У этой доброй девочки с большими глазами...
Да. Ужасно было, да. Но... Меня, наверное, все-таки нормально так спасла вот наша передача, я пересмотрела свое мнение. Конечно, я бы не пошла, не взяла бы топор, как Раскольников, не пошла бы там рубить
бабулю
топором.
Бабулю убивать эту,
никогда в жизни. Но мысли такие были, ну, по крайней мере, была мысль о том, что да лучше бы тебя вообще никогда в жизни не было. Вот просто никогда, чтобы ты провалился куда-то и все. Исчез. Вот такое вот точно было.
Между прочим, после того, как я начала заниматься кино, я постоянно стала об этом думать, потому что в кино это, ну, такое крайнее решение любой проблемы. В кино любой парень плохой, да, он должен умереть. Или как-нибудь должен самопожертвоваться хороший парень. И, не знаю, наверное, многие люди, иногда у них мелькает мысль, что это реальное решение их проблем. Вот такое кардинальное решение.
Да, мы обычно разделяем, и на протяжении первой части передачи мы разделяли мир на две категории. Вот, ну, так, есть нормальные люди, там они более или менее нормальные, кто-то из них мне нравится, кто-то из них мне не нравится. Это одна категория, нормальные люди. Другая категория, есть негодяи, ну, вот их надо либо больными объявить, либо за решетку упечь и так далее. Но когда начинаешь смотреть в себя, ты вдруг понимаешь, что зачатки этого негодяя живут также в тебе. Точно так же, как в человеке, который сидит за решеткой, живет искра Божия, живет что-то от нормального человека. И мир оказывается гораздо сложнее, чем казался в самом начале. А у нас не так много времени. Послание к римлянам, письмо к римлянам, 12 глава, буквально один стих. Кто может прочитать?
Давайте.
Давай,
тогда уж.
Давай.
По праву апостольства, дарованного мне, я говорю каждому из вас, не ставьте себя выше, чем следует. Будьте скромны и судите о себе здраво, по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас.
Можно судить о себе?
Да.
О себе можно.
Мне непонятно только одно, наверное, в этом отрывке. А как понять по мере той веры, которую Бог дал каждому из вас? То есть... Мера. Мера — это сразу слово вызывает какие-то, ну вот какую-то, да, чашку, да, где нарисованы вот эти деления, значит, чего-то больше, чего-то меньше.
Мерная чашка веры.
Ну, допустим, да, и как это?
А мне вот, знаете, бабушка в детстве говорила, что любовь, дружбу и веру нужно заслужить, что Бог не каждому это дает. Вот так вот. Я не знаю, я все время, ну, сомневалась на этот счет, но вот... Не знаю, очень странно.
А ты представляешь себе, что тебе нужно будет заслуживать любовь твоего молодого человека, а ему твою любовь? Не будет кошмар?
Нет, дело не в этом. Или нет, она имела в виду, нет. Что как, это как, ну, грубо говоря, как дар. Как дар Божий. Вот вера, дружба и любовь. Угу. Что как бы, грубо говоря, настоящую дружбу, вот такая, какая она вот в представлениях, да, в фильмах, там, не знаю, прям вот настоящую дружбу, настоящую любовь, там, и настоящую веру, что она не каждому дана и не каждый сможет ее постичь. Того.
Я правильно понимаю, что получается, чем лучше мы верим, тем более здраво мы можем себя о себе судить.
Ну, давайте сначала насчет заслужить. Тот же апостол Павел говорит: благодатью вы спасены Божий дар, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть заслужить какое-то Божье расположение и заслужить веру для христианина абсолютно невозможно. Только то, что... Ну, мы не можем заслужить, мы не можем ничего такого сделать, чтобы это заслужить. Что же касается по мере веры, по уровню веры, знаете, да, по уровню нашего доверия Богу, я готов сказать: Боже, возьми мою жизнь в свои руки. Или нет? Вот это краеугольный камень, это, пожалуй, главный вопрос. Потому что если я это готов сказать, то я начинаю оценивать так, как оценивает Бог. Кстати.
Нам уже, кстати, потихонечку нужно заканчивать.
Да уже не потихонечку даже.
Да.
Только Бог может судить, только Бог может выносить суждение. Дальше вопрос. Позволили мы Ему вынести суждение о нас? Или нет? Это главное. Питерская студия. С нами были...
Милана Лагунова, Алла Евстратьева, Анастасия Михеева и из Питера все.
Полина Иванкевич и Алексей.
Алексей?
Алексей? Олег.
Все, всем пока.
Всем пока.
Пока.
Спасибо.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.